Мои друзья, братья и сестры, снова и снова мир вам. Не удивляйтесь, пожалуйста, что эта фраза звучит «мир вам». Это самое настоящее приветствие, которое вышло из уст Иисуса Христа. И оно вышло в день воскресения, и полезно эту фразу употреблять и на похоронах, потому что ученики собрались на похороны. Христа нет, он умер. И вдруг он приходит и говорит «мир вам». Итак, это приветствие христианское, приветствие как в день похорон, так и в день воскресения. Благослови вас Господь, друзья, приглашаю вас к Священному Писанию. Мы с вами говорили на предыдущих уже двух встречах. Общая тема у нас, я напомню, это взаимоотношения согласно Писанию. И желание было сначала говорить о Писании, это была, конечно, общая информация, потому что для нас важно ответить было, на мой взгляд, на четыре очень ценных вопроса, серьезных вопроса, что такое Писание, насколько оно авторитетно, насколько его достаточно, достоверно, и насколько оно неизменно. Об этом мы с вами говорили ранее. Единственное, что, друзья, маленькое изменение произойдет. Мы сегодня должны были говорить на тему «Полезность пребывания в Писании», но она немножко короче, эта тема. Завтра у нас меньше будет времени, поэтому тему, которая предполагалась проводить завтра, мы ее проведем сегодня. Тема сегодняшнего нашего рассуждения – это красота послушания Писанию. Красота послушания Писанию. Я постараюсь вам не мешать, потому что основной текст, который будет прочитан, это вот этот. И думаю, друзья, с вашего позволения будет правильным, если Божье Слово мы прочитаем вместе. Можно будет это сделать? Вот этот стих, и о нем будем рассуждать. Пожалуйста, друзья. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Я очень рад, буду стараться не загораживать этот текст собой, но текст перед вами, о нем мы будем с вами сегодня рассуждать. Позвольте несколько предложений сказать к вступлению, затем мы рассмотрим этот текст. Во-первых, друзья, не удивляйтесь, что говоря о христианских взаимоотношениях, мы вдруг взяли текст из Ветхого Завета. Утром мы говорили о том, что все Писание Богодухновенно. Пожалуйста, помните, все Писание Богодухновенно. Это важно понимать всем проповедникам. Мы не можем унижать Ветхий Завет. Пожалуйста. Если все, то все. Так, друзья? Если все, то все. И нет золотых стихов в Библии. Помните, мы об этом говорили? Все Писание Богодухновенно. Этот текст, вы хорошо знаете, он адресован к Иисусу Навину, когда уже Моисей умер. Вы знаете эту картину, эту ситуацию. Знаете, наверное, немножко историю Иисуса Навина, что это относительно молодой человек, если сравнить его возраст с Моисеем. И вот самая, наверное, друзья, тяжелая ситуация, в которой оказался Иисус Навин. Моисей умер. А народ израильский, он очень хорошо знал, что он из себя представляет. Насколько он послушный, смиренный и так далее. Ну, вы это знаете, вот эту тонкую иронию. Поэтому трепет у него был достаточно, друзья, большой. А как эту массу огромную вести? А ведь задача-то была, они подошли уже к Иордану, и вот это написано, да, они не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Смею сказать, что Божий служитель понимает, когда очень серьезная ситуация, он понимает сложность этого вопроса. И он нуждается, конечно, в Боге. Поэтому Бог дает вот такое повеление Иисусу Навину. Вот этот стих, который мы прочитали. Важно отметить, что закона Божьего, данного на Хариве, а именно об этом идет речь здесь, правда? Да не отходит вот эта книга закона от уст твоих. То есть закона Божьего, который евреи получили на горе Хариве, было достаточно, согласно этого текста, я ему верю, было достаточно, чтобы иметь успех и поступать благоразумно среди людей. Вот о благоразумии и успехе, то, что здесь закладывается, вы прекрасно понимаете, это прежде всего взаимоотношения. Вы понимаете? То есть, как бы это обращается обращение к Иисусу Навину. Ты хочешь иметь успех в управлении народом? Пожалуйста, вот это повеление ему. Говоря о благодати, которая выше закона, помните, что большего успеха будет иметь тот, кто повинуется благодати, научающей, которая произошла через Иисуса Христа и связана с Новым Заветом. Давайте признаемся сами себе в библейской истине, что от избытка сердца говорят уста. Так Писание говорит. Это не все. Из сердца нашего исходят все поступки. Так Писание говорит, в том числе и плохие, как бы мы их не облагораживали. Все исходит из сердца. И важно отметить, что вот здесь как раз-таки на это обращает внимание Господь. Обрати внимание, что у тебя должно быть вот здесь, должен вот здесь порядок, чтобы и отсюда порядок исходил, и в делах порядок исходил. Вы понимаете, друзья? Поэтому это очень важный глубокий текст, который, полагаю, что позволит нам углубиться и коснуться очень важных вопросов именно наших взаимоотношений. Я, друзья, верю этому, надеюсь, что вы также согласитесь с тем, что Божье к хаосу, конфликтам, неустройству, хоть в обществе, хоть в семье, хоть в церкви, никогда не приведет. Я знаю, что вы в это верите. Божье никогда конфликтам, к хаосу не приведет. Потому что то, что делает Бог, оно не просто хорошо, но весьма хорошо. Поэтому, друзья, это пока небольшое вступление. Когда возникают очень сильные натянутые отношения между нами, они возникают, к сожалению. Друзья, помните, что Бог здесь ни при чем. Это мы натворили. Поэтому хотим порядка. Хотим разрешения наших вопросов, нашей ситуации. Друзья, я другого не предложу. Христос и Писание. Мы будем касаться очень важных вопросов, как сегодня, завтра и воскресенье. Как раз-таки нацелю наше внимание, вот, на мой взгляд, на вот библейские принципы взаимоотношений, которые, безусловно, заложены в Писании. Наши взаимоотношения исходят из нашего сердца. Библейские отношения исходят из библейского сердца. Итак, в чем красота повиновения Писанию? В чем заложен успех благоразумия даже в проблематичном обществе. Хочу пригласить вас сейчас погрузиться в текст, который мы с вами прочитали. Первое. Сила Божья, она всегда созидающая, сила Божья действует через Его Слово. Да не отходит вот эта книга закона. Обратите внимание. Руководителю огромного народа в очень сложной ситуации, неизвестно, как все завтра будет развиваться. Иисус Навин, вот просто возьми, и пусть оно при тебе будет. Исходя из того, о чем мы говорили, что от избытка сердца говорят уста, а здесь да не отходит сия книга закона от уст твоих, вы понимаете, что это значит? Вот сюда ее положи, чтобы она выходила. Мы об этом будем, друзья, говорить. Писание – единственный источник для успешных отношений. Писание – это единственный источник для успешных отношений. И надо отметить, что этот источник, он уникальный, и самое важное, он действенный. Мы утром, по-моему, помнится, говорили о Евреям 4 главе, стихи 11-12. Хочу снова обратить внимание, прочитать. «Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, потому что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Мы говорили о том, что это очень важное напоминание, это Новый Завет. Павел говорит, вот обращаясь к своим собратьям по плоти, это послание к евреям, я смелюсь сказать, у меня основания никакого нет сомневаться, что Павел написал послание к евреям. Так вот, Павел пишет и говорит, помните, пожалуйста, что вы не были похожи на вот тех, кто был до вас, и они лишились покоя. И обратите внимание, эту же мысль он проводит здесь. Берегитесь, чтобы и вы не оказались в этом положении, потому что Божье Слово живо и действенно. Что это значит? Если Бог однажды сказал, Он Слово не меняет. Это когда мы говорили о неизменности Писания, это наше сегодняшнее утреннее размышление. Это первое. Писание – это единственный источник для успешных отношений, и он действенный. Очень важно, друзья, я позволю сразу задать вопрос, вот положа так, как говорят, руку на сердце, скажите, пожалуйста, когда последний раз вас Писание обличало? Не брат с сестрой, не пресвитер, вы понимаете разницу, да? Когда последний раз вас Писание обличало? Это важный вопрос. А ведь Писание именно проникает туда, куда никто не проникнет, правда? Вот до этих сложных составов мозгов разбирается, где граница между духом и душой. И самое важное, судит помышления, намерения сердечные. То есть приводит в порядок их. А если приводит в порядок, то и речь приходит в порядок, правда? И поступки приходят в порядок. Далее. Слово Бога творит неописуемую красоту. Книгу Бытие, главу первую, вы хорошо читали. Хорошо, хорошо. А потом, когда нас с вами сотворил, что Он сказал? Очень хорошо, хорошо весьма. Бог сотворил все видимое и невидимое силой Своего Слова. Его Слово достаточно, чтобы из ничего, так, друзья, появилась неописуемая красота. Помните интересное выражение «Дух Божий носился над водою»? Ну, не будем сегодня экзегетикой заниматься первых двух стихов, но очень важно. Вот это состояние, вот, первичный материал, если так можно сказать, который Бог использовал для творения, это хаос, это пустота. И вот из этого ничего, ну, это не предметно сегодня для дискуссий, Бог творит неописуемую красоту. И вот надо отметить, друзья, что вот этим же самым словом, вот тем словом, которое Бог сотворил из ничего, из неустройства красоту, именно вот этим же словом все существующее сегодня содержится. Вы помните слова, которые написал Петр? «Нынешние небеса и земля», далее, «содержимые тем же словом», а перед этим написано, что Бог сотворил небо и землю. Так вот, нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Это очень важный текст, но это отдельная тема для разговора. Итак, Бог словом своим созидает, сотворил красоту, и вот этим же словом, которым Он изначально сотворил вселенную, в том числе и человека, Он содержит сегодня все. Друзья, помните это. Словом Бог содержит. Он управляет вселенной. А для повиновения Слову необходима немалая сила воли, потому мы читаем это выражение «да не отходит». Вот эта книга закона, это повеление. Что это означает? Господь знает, что когда будет масса конфликтов у людей возникать, вы знаете, иногда как у нас будет вырываться, слушай, иди куда-нибудь подальше. Простите, пожалуйста. Ну уж понимаете, да, мы люди. Ну надоел ты, ну допек ты меня, ну достал ты меня. У нас вырывается это. Послушайте, пожалуйста. Иисус Навин, ты хочешь иметь успех? Хочешь быть благоразумным? Запомни, вот то, что исходит из твоего рта, из твоих уст, будет определять то, каким будет общество. Это важно, друзья. Пресвитеры, проповедники. Вот то, что исходит из ваших уст, будет определять состояние церкви. Папы, мамы, то, что исходит из ваших уст, будет определять климат в вашей семье. И вот на важность того, что необходима сила воли, указывает тот факт, в котором оказался Иисус Навин. Об этом я ранее говорил. Он не знает, что там сложится, как будет дальше жизнь. Это новая земля, в которой никогда не был. Поэтому неудивительно, что Господь его наставляет. Второй раздел, вторая часть, на которую хочу, чтобы обратили внимание, повиновение Писанию как основание для установления библейских взаимоотношений. То есть, ты хочешь, чтобы нормальная коммуникация была с людьми, с огромным количеством людей. Кто этого не хочет? Все хотят, чтобы в семье была нормальная коммуникация, в обществе, в компании, в том числе и в церкви. Друзья, это сегодня действительно к нам относится. Помните, утром мы говорили, можем ли мы применять к себе то, что давно было написано? Вы помните наше рассуждение. Подчинение Писанию – это признание его как наивысший авторитет во всех вопросах веры и жизни. Понимаю, что кто-то подъехал немножко позже, позвольте одно предложение только сказать. Друзья дорогие, пожалуйста, Бога не противопоставляйте Его Слову. Дух Святой не противопоставляйте Писанию, Он побуждал людей писать. Христа не противопоставляйте Писанию. Помните, мы читали? Мы имеем Христа и при том вернейшее пророческое слово. Поэтому, мои друзья, христиане, когда мы говорим о Священном Писании, важно всегда иметь в виду, что мы говорим о Божьем Слове, о Боге и о Духе Святом, который побуждал людей писать. Поэтому, пожалуйста, чтобы ложного представления не сформировалось, что мы Писание выделяем и как бы о Боге не говорим. Пожалуйста, я бы хотел, чтобы этого у нас не было. Когда мы говорим о том, что мы Писание поднимаем высоко, мы всегда помнили о Боге. И утренний текст хочу снова напомнить. Псалом 137, вы его помните. Бог превознес Слово Свое превыше всякого имени Своего. Что это значит? Под Словом Своим Бог расписался. Все, друзья, жители земли, я весь свой авторитет, власть, могущество ставлю под Писанием. Вот так он поднял высоко свое слово. Это дает нам право говорить о Писании, как о серьезном документе. Причем ни в коем случае не отдаляя его ни от Бога, ни от Духа Святого и не противопоставляя Писание Сыну, то есть Христу. Итак, подчинение Писанию – это признание Его как наивысший авторитет во всех вопросах веры и жизни. Я не читал вероучения вашей церкви, но полагаю, что это у вас есть. Писание – это основополагающий документ, на котором мы строим веру нашу и жизнь нашу. И немножко как раз-таки позвольте углубиться в это. Хочу на первом месте поставить слово «церковь». Подчинение Писанию во взаимоотношениях необходимо для общего развития Церкви, поскольку Церковь должна развиваться только на евангельских принципах. Хочу предложить прочитать несколько стихов из 1 послания Петра, 5 главы, стихи с 1 по 5. Пожалуйста, будьте внимательны. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Позвольте несколько ремарок сделать по прочитанному тексту. Писание ясно указывает на роль пастыря в церкви и в то же время на младших, то есть тех, кто не является пастырями. Причем важно отметить, что, смотрите, к пастырю обращено 4 стиха, а к младшим только одно предложение. «Также и младшие повинуйтесь пастырям вашим». Хочу обратить внимание на очень ценные мысли. Во-первых, друзья, я для себя лично считаю, это правильно для наших церквей, если мы говорим, что Писание для нас авторитет, все-таки придерживаться библейского названия наших служителей. Не пастор, не председатель, не президент. Так говорит главный апостол. Слышите, друзья? Сопастырь. Слышите, друзья? Вы пастыри, а я сопастырь. Это важно. Не пастор – это официальный как бы, титул, как карьер, как профессия. А пастырь – это пастух. Вы понимаете, это немножко принижает, правда, да? Не вот так вот ходить, плечи расправить, извините, а пасти Божий народ. Причем важно отметить, смотрите, Павел говорит о том, что помните, пастыри, что церковь, которая у вас, она не ваша. Это важно, друзья. Я имею глубокое убеждение, говорит, сам нес пастырское служение, я не могу говорить «моя церковь», не имею права. Почему? Она не моя, хоть я несу там служение. Это Божье стадо. Божье стадо пастырь должен к Богу привести. Вот это каждый пастырь должен помнить. Далее. Каким образом он должен управлять церковью? Смотрите, непринужденно, доброохотно, не превозноситься и так далее, и так далее. У меня нет возможности подробно об этом говорить. Но что интересно, друзья, и когда явится пастырь и начальник, стих 4, вы получите неувядающий венец славы. Перед кем пастырь отчитывается? Ваш ответ? Перед пастырь и начальник. Что очень интересно, на языке оригинала упоминается два слова, которые на русский язык переводятся как «венец». Одно из них – это «диадима», «дедемос», ну, это знакомо, оно и по-русски это звучит, да? Это «корона», ну, как королеву, там, королеву надевает корону царей, там, и так далее. Второе слово – это «стефанос», отсюда имя Стефан, это мученик. А теперь вы понимаете, что говорит Петр? Вы получите неувядающий венец мученика. Вы понимаете, друзья, о чем идет речь? Пастыри, понимаете? Это не в галстуке ходить. Это страдать. Сестры, братья, это и к нам относится. Страдать. Тяжелое действительно, особенно в наше время, тяжелое служение пастыря, вы это понимаете. Поэтому неудивительно, что Господь, во-первых, обращается к пастырю. Вот как тебе надо пасти Божье стадо. Если ты будешь так пасти, то ты получишь неувядающий венец за страдания свои, если так уже сказать. Но одна фраза относится к членам церкви. «Также и младшие повинуйтесь пастырям вашим». Повинуйтесь пастырям. Смотрите, что о пастыре сказано. «Пасите Божье стадо непринужденно, но охотно и богоугодно». Вот эти слова, изучая текст, можно сказать, они применяются и к членам церкви. Так же, как? Ну как? То есть, непринужденно и доброохотно. Понимаете, друзья? Это касается членов церкви. Вот так повинуйтесь. Понимаете, о чем идет речь? Когда мы употребляем слово «повинуйтесь», вы понимаете? Когда не хочется повиноваться, правда? Повинуйся, сынок, маме и папе. Мы понимаем, что он такой, знаете, слишком эмоциональный. Сынок, слушай маму и папу. Вы же понимаете, когда мы употребляем эти слова? Я знаю, что тяжело повиноваться пастырю. Он всегда самый-самый, на кого больше всего льют грязь. Извините. Ну что ты, нашелся, что ты там? Я ничего не понимаю. Знаешь что, вот так вот пусть будет и все, хватит. Извините, пожалуйста, я очень хочу верить, у вас этого нет. Итак, также и младше идет речь о ком? Безусловно, о верующих, членах церкви. Доброохотно, непринужденно повинуйтесь вашим пастырям. И дальше сильная фраза. Все же, то есть касается пастырей и членов церкви, повинуясь друг, интересное выражение, другу. Слышите, друзья? С одной стороны, повиновение пастырю, с другой стороны, я смею сказать, вот эта фраза «все же», она включает всю церковь. Повинуйтесь друг другу, вернее, облекитесь, подчиняясь друг другу, облекитесь в смиренномудрие. Смиренномудрие – добровольно смиритесь. А это касается наших отношений, друзья. Почему это надо сделать? Потому что Бог гордым противится, а тем, кто добровольно сам смиряется, он дает благодать. Кто из вас по благодати спасен? Извините, ну руки не поднимайте. Мы же понимаем прекрасно, что мы спасены по благодати, и мы нуждаемся в благодати. Кому Бог дает благодать? Мы говорим о церковном устройстве, понимаете? Если добровольно пастыри, ну, знаете, когда иногда так буйные овечки попадаются, ой, как не хочется с ними так спокойно разговаривать. Так вот, и пастыри касается, и родителей касается, всех служителей, всех тех, кто несет какое-то служение. Друзья, если добровольно не будем смиряться, вы же понимаете, когда надо смиряться? Когда не хочется. Приложите старания, да? Если не будет этого смирения, не даст нам Господь благодать. Не даст благодать, некому нас учить будет. Почему? Явилась благодать, научающая нас, как нам жить. Друзья, вы ощущаете эту связь? Серьезно. Итак, мое неисполнение вот функций, обязанностей в церкви лишает меня водительства Божьей благодати. Ну, можете возражать, я не спорю, но я вижу явную здесь связь с этим. Итак, это общество. Далее, вернее, мы говорим о церкви, семья. Мы рассматриваем пункт подчинения Писанию, это признание его как наивысший авторитет во всех вопросах жизни. Мы коснулись вопроса церкви, немножко о семье. Коротко, друзья, нас время торопит, но позвольте на это обратить внимание. Семья. В подчинении Писанию основание, основа отношений в семье. Пример для подражания супругам только библейский. Позвольте коротко. К мужу, к жене, к отцам. Обратите внимание. Ну, а потом мы об обществе немножко скажем и сделаем небольшой перерыв. Жены, повинуйтесь мужьям, как церковь повинуется Христу. Я ничего не добавил? Так написано. Цитата только, вернее, ссылка дана, но цитата не дано. Вы это хорошо знаете. Сестры дорогие, у меня к вам один очень маленький вопрос. Как вы думаете, я обращаюсь к женам, как вы думаете, сестры и жены, христианки, какой будет церковь, если церковь будет повиноваться Христу так, как вы своим мужьям? Понимаете серьезный вопрос? Какой будет церковь, если она будет повиноваться Христу так, как вы своим мужьям? Я понимаю, здесь много нужно, друзья, говорить о серьезных вопросах, но это важно, друзья. Причем, смотрите, сестры, а что это касается, когда начинается новая семья, вступили в брак? Помнить, я сейчас смею сказать, и наставлять молодых перед браком. Сестричка, ты сегодня невеста, будешь женой, помни, что ты не можешь повиноваться мужу так, как твоя мама. Или как мать Тереза, еще кто-то, кого вы помните, хороших людей. Извините, сестры, никого вам не дано по Писанию при никакого примера, как только Церковь Христос. Понимаете, друзья, сестрички дорогие? Не дано вам права. Поэтому, пожалуйста, да, есть много хороших сестер, я понимаю, богобоязненных, но мы не можем им подражать, вы понимаете? Вот как Церковь Христу, так вы своим мужьям. Я знаю масса вопросов, друзья. Простите, это Писание. Дальше, мужья. Ну, почему говорим сначала о женах? Вы знаете, потому что когда Писание говорит об этих отношениях, сначала обращение к женам, потом к мужьям. Поэтому я следую этому же порядку. Мужья. Мужья, любите жен, как Христос любит церковь. Так написано, друзья. Аналогичный вопрос и себе, как мужу, и вам задам. Братья, мужья, как вы думаете, какой была бы церковь, если бы Христос к ней относился так, как вы к своим женам? Ясно, друзья? Это меня касается. Вот как Христос заботится о своей церкви, так мужья обязаны заботиться, слово «любить», отдавать предпочтение. Друзья, пожалуйста, обратите на это внимание. Опять, мне не надо подражать. Никому не подражайте, я прошу вас, потому что Писание не дает мне права это говорить. Вот как Христос, так и вы. Что это значит? Я вновь хочу связать мужа и жен. Если у вас в чем-то не получается повиноваться, да, или любить жену. Друзья, к Писанию. Потому что Писание об этом говорит, понимаете? Писание говорит, как церковь повинуется Христу и как Христос любит церковь. Но это не все, братья дорогие, это не все. Если посмотреть на послание к Ефесянам, где идет описание вот, наставления мужьям, вы обратите внимание, мужья, что мужьям больше сказано, чем женам. Запомните, пожалуйста, хоть во вторую очередь, но больше. Это не все. Еще одна очень важная ремарочка. Муж является библейским главой только тогда, когда осознает, что для него глава Христос. Текст Писания. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, Христу глава Бог. Братья мои дорогие, мужья, пожалуйста, «р» с мягким знаком не добавляйте. Глава, но не главарь. Я к себе это отношу. Я только тогда буду настоящим библейским главой в семье, когда буду сам под главой находиться. Не научишься муж подчиняться Христу, никогда не будешь настоящим библейским главой. Это все, друзья. Пожалуйста, можете спорить. Я спорить не буду, я просто сказал. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Братья, вот с этого наше успешное главенство в семьях и начинается. Еще немножко о семье. Это отцы. Ну, детей нет, поэтому обращения нет. Отцы, не провоцируйте детей, но воспитывайте их, как Бог вас воспитывает. Ефесянам 6:4. Вы знаете хорошо этот текст. Очень интересное, друзья, заявление. Отцы, не раздражайте своих детей, то есть не провоцируйте. Это самое важное. Но что здесь имеется в виду? Если, папы, вы думаете, что ваше воспитание заключается в этом жесте, вы понимаете, да, что это значит? Это не воспитание. Интересно, когда смотришь на язык оригинала, на котором был написан Новый Завет, в том числе сопоставляешь, сравнишь с другими переводами, ну, видишь реально, что это действительно так. Вот не провоцируйте их на гнев. Опять напомню, интересно, вот Библия учит нас размышлять. В воспитании серых зон нет. Вот это не должно быть. Не. Так написано, да? Не. Но. Помните, пожалуйста. В воспитании серых зон нет. Есть то, что нам присуще, выбросьте его, оно не нужно. Но есть то, чего у вас нет, возьмите и делайте. Эта фраза очень часто используется в Новом Завете. Она важна при изучении Священного Писания. Пожалуйста, на это обратите внимание. Итак, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вот это выражение «воспитывайте» слово. Нежно заботьтесь об удовлетворении их как физических, так и духовных нужд. Это значение этого слова на языке оригинала. Воспитывайте. Это процесс. Каким образом? Воспитывайте их в учении. Слово «учение» – это буквально дисциплина. Дисциплинируйте их. Это не об учении Христа идет речь. Воспитывайте, нежно заботьтесь о них, дисциплинируя, вы понимаете это слово, да? Пожалуйста, о ремне здесь речи нет. Дисциплина – это не ремень. Мы часто путаем, все воспитание сводится только к тому, что мы здесь носим, на брюки наши. Братья, дисциплинируйте их дальше, воспитывайте их в учении и наставлении Господним, вот это выражение «наставление Господне», слово «наставление» – это словесное. Словесное. Если первое – дисциплина, второе – словесное. Слово «Господне», оно включает одно и другое. Это означает, как Бог вас воспитывает, так и вы воспитываете ваших детей. Это ценно, друзья. Нет возможности подробно грамматику текста, экзегетику проводить, но явно вижу именно эту мысль. Вот как Бог вас воспитывает, отцы, вот так воспитывайте ваших детей. Что это значит? Это еще одна важная мысль. Главой мы не будем, как мужья, если не будем под главой Христом. Это важно. Но это относительно жены идет речь. Если говорить о воспитании детей, братья дорогие, те, кто носит имя отец. Во-первых, слово «отец» всегда связано с семьей. Слово «отец» всегда связано с семьей. Помните, да, идет речь «от него всякое отечество», да? Слово, немножко перевели его так, от Бога всякая семья. В русской Библии слово «отец», «отечество». Это важно, друзья. Слово «отец» всегда связано с семьей. Братья мои дорогие, признаюсь, что мне много раз, очень много раз приходилось просить прощения у детей. Я и сегодня это делаю, хоть у них свои дети уже. Потому что неправильно делал. И мне стыдно. Не надо этого бояться. Мне стыдно. Я понимаю последствия, которые могут быть. Так вот, как тебя Бог воспитывает? Друзья, чтобы успешно воспитывать детей, вы будьте внимательны к тому, как Бог над вами работает. Сколько Он вас терпит? Хотя терпеть уже невозможно. Он долготерпение включает, да? Бог не долготерпит нас. Помните, да? Писание говорит. Он долготерпит нас. Когда-то Он нас наказывает. Причем прежде чем наказать, помните, у Иова написано, Он говорит один раз, потом говорит другой раз, а потом действует. Папочки, это вам хороший урок. Говорите один раз, говорите другой раз, а потом уже дисциплина. Помните, пожалуйста. Итак, как Бог вас воспитывает, вот так воспитывайте ваших детей. Итак, вот вашему этому нытью, давлению, знаете, вот когда мы там мораль начинаем детям читать, пожалуйста, помните, вот это не, о чем мы раньше говорили, а вот это да. Так вот, воспитывайте так, как вас Бог воспитывает. Что это значит, братья? Наблюдайте за собой, как Бог с вами работает. И вот этими методами, которые Он использует, пожалуйста, братья, используйте их в своем воспитании. Уклонение от подражания вот этому примеру муж, жена, отцы. Я это обобщаю немножко. Уклонение от подражания этому примеру лишает нас права ставить какие-то претензии и недовольство другому. Я недавно, буквально перед отлетом сюда, столкнулся с серьезной ситуацией, семья, ну вот муж так определил. Он жене говорит, ты всегда на 99% будешь виновата. Она еще ничего не сделала. Ты всегда будешь на 99% виновата. Говорит, послушай, дорогой, ну не снесу, хоть 1% снись, пусть будет 98%. Извините за иронию. Ну, так она сумела это сказать. Братья, сестры, это в общем касается, пожалуйста. Если сестры, мы об этом говорили, жены, дан библейский пример, и вы не следуете ему, не предъявляйте претензии мужьям. Мужья, если вы не следуете библейскому примеру относительно жены, не предъявляйте жене никогда претензий. Папочки, если вы не следуете примеру, как воспитывать детей, не возмущайтесь, что они у вас такие, какие они есть, которые вам не нравятся. Пожалуйста. Но это семья, общество. И потом перерыв сделаем. Прежде всего, опять-таки, Писание ясно определяет суть наших взаимоотношений. Прежде всего, подчинение правителям, как власти. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божью установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Помните это, друзья? Противление власти, всякой власти от Бога. Я понимаю, масса вопросов у вас может возникать. Когда сменилась власть в царской России, помните, да, произошла революция, или как называют Октябрьский переворот, то христиане, баптисты, которые уже на то время существовали, уже далеко не одно десятилетие, перед ними стал вопрос, слушайте, а как к этой власти относиться? Вы немножко, может быть, историю дочитали. Ну, кстати, здесь Сергей Никитич Савинский, который писал историю. Ну, можете поговорить, он пока еще жив, насколько известно. Так вот, что делали наши братья, такие как мы, но только 100 лет назад? Они приняли решение, мы этой власти будем повиноваться во всех вопросах, которые не касаются веры. Все, друзья. Сказано на стоп остановиться. Это значит остановись, но не уступи дорогу. Понимаете, что значит? У нас уже появились знаки в Пенсильвании. Полный стоп free, если проехал 129 плюс таксы. Это напоминание. Вы понимаете, друзья? И все. Если закон гласит, на красный остановился, посмотрел, а потом уж делает правый поворот. Пожалуйста, друзья. Вот и все. Это маленький такой пример. Поэтому, если это не касается вопроса веры, понимаете? А я торопился на собрание, мне не важно, куда ты торопился. Ты нарушил закон, и все. Друзья, пожалуйста, противление закону, противление власти, которая существует, если не касается вопроса веры, пожалуйста. Мы сами на себя навлекаем Божье осуждение. Помните это, пожалуйста. И не возмущайтесь, что вот Бог вам, молитесь, пожалуйста, вот неприятная ситуация. Ну, дальше фантазировать начинаем, правда? Если это за нарушение закона, неси наказание, все. Неси наказание. Это одно. Второе, взаимоотношения в обществе. Взаимоотношения начальник-подчиненный. Ефесянам 6 глава. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Обратите внимание, слышите заявление? Рабы, то есть подчиненные. «Повинуйтесь своим работодателям, как Христу». Вау, вот это да. Дальше. «Не с видимою только услуживостью». Бог здесь, красиво работаю, шел. Как хочу, так работаю. Об этом речь. Как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он делал, раб ли он или свободный. Писание не покрывает рабство. Но на тот момент, когда Павел писал, это был рабовладельческий строй. Поэтому не судите, не говорите, что вот Писание за рабство. Нет. Исходя из того социального положения или социального строя, который был. Конечно, если он рабовладельческий, значит, были рабы, были господа. Сегодня есть начальник, есть подчиненный. Принцип переносится, название меняется. Это касается рабов. Это касается нас, как нам надо относиться. Повинуйтесь не только добрым, но и суровым. Будьте внимательны. Это то, что касается, когда мы работаем на кого-то. Дальше, что касается работодателей. И вы, господа, поступайте с ними, та же самая фраза, так же. Помните, мы говорили, когда в церкви? Так же и младшие. Поступайте так же,
умеряя строгость, то есть иногда кипишь, что ж натворил, я же со своего кармана буду рассчитываться, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Подчинение в семье и обществе является частью процесса исполнения Духом Святым в части повиновения друг другу. Маленькая мысль и перерыв. Друзья, Ефесянам 5 глава. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом, что делая. Первое. Пая и воспевая. Первое. Назидая друг другу песнями. Три вида песен, да? Пели первая церковь. Второе. Пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Дальше. За все благодаря. И четвертое. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. И вот эта четвертая часть, повинуясь, разделяется на разделы. Муж, жена, родители, дети, начальник, подчиненный. Идет одна мысль. И это все связано с исполнением Духом Святым. Я понимаю, что я очень коротко говорю. Это действительно сделать экзегезу этого текста надо. Поэтому сестры, братья, дети... Извините, там и о детях сказано, просто я не делал обращения, но в Ефесянам 6 глава сразу идет обращение к детям. Помните, пожалуйста, что вопрос наших отношений друг с другом в плане подчинения, главный принцип – подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь, так? Мы об этом читали. Он является частью исполнения Духом Святым. Задам простой вопрос, ответ уже знаю. Вы хотите исполняться Духом Святым? Знаю, что ответите, и я хочу. Выбора нет. Пожалуйста. Помните, пожалуйста, что пение играет огромную роль в исполнении Писания, в том числе за все благодарить и повиноваться друг другу. Аминь. Перерыв, пожалуйста, братья.